Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про несколько тем, относящихся к недельным главам, и про благословение Куаним. Это очень важная часть Торы. Это те благословения, которые куэны говорят в синагоге. За пределами земли Израиля это только в основные праздники. По нескольким причинам. Одна из них – это благословение приносит радость, и у нас как бы меньше радости в изгнании. В земле Израиля, хотя мы все в Галуте, но в земле Израиля мы ближе приближены, больше приближены к Всевышнему, и поэтому говорят это благословение каждый день. И Тора говорит, что через это благословение Всевышний благословляет. По одному мнению нас, по другому мнению куэнов, которые благословляют нас, но это очень важное... важное благословение. И мы поговорим про еще пару тем, связанные с недельными главами. Общее такое наблюдение, я уверен, что вы это заметили, если вы читали недельные главы, Тора уделяет очень много внимания, очень много места, очень много псуким тому, как евреи были организованы в пустыне. Не только мы говорили про Мишкан, который был переносным храмом, мы можем это объяснить тем, что в нем было много элементов постоянного храма, да, хотя он был временным строением, в нем было много элементов постоянного храма. Но зачем так много внимания уделять, где располагалась стан Иуды, кто был рядом с ним, какое у него было знамя, как они двигались, как левиты располагались по отношению к другим коленам. Это же все было временным. И в принципе, если бы не ошибки евреев с разведчиками, может быть, другие ошибки евреев, то это вообще все бы заняло меньше месяца. И какая нам сейчас разница, где располагался стан Иуды, где располагался стан Кигата, где Мирари, где Моше Рабейну, где Эфраим, где Минаше, и т.д. Значит, почему нам это все важно? Какая нам разница? Вы понимаете вопрос?
Да.
Что вы думаете на этот счет?
Что, может быть, это, в этом есть какая-то аллегория для того, что будет сидеть с нами, сидеть с Богом и после
Может быть. И какая это аллегория?
Какая аллегория? Это я не знаю.
Какие-то еще идеи?
Нет идей.
Нет идей.
Я задавал себе вопрос, почему это так важно.
Да, потому что мы много раз говорили, что Тора очень... лаконичный текст, cryptic текст, как говорят по-английски, да, в нем очень много заложено. Почему нужно столько времени уделять какому-то временному порядку?
Леня, повторите, пожалуйста, вопрос, у нас пришли новые люди.
А, да, вопрос в том, что очевидно, в недельных главах, в начале книги Бамидбар, Тора уделяет очень много внимания описанию того, как евреи располагались в пустыне, где было колено Иуды, где было колено Иссахара, где были различные группы левитов расположены, Моше Рабейну, Кихати, Мирари, различные группы левитов и все остальные колена, и как они двигались, в каком порядке. Более того, Тора употребляет выражение известное «Ишель Маханеу Ишель Дегло». Каждый человек должен двигаться в своем, дословно, лагере, под своим знаменем. Почему это так важно? Более того, Тора употребляет выражение «цава», да, и слова, которые из этого производятся, которым в современном иврите это означает «армия», и в иврите «танаха» это означает «похожие вещи». Да, то есть в организованном порядке они двигались. Почему это так было важно? Как мы сказали, без греха разведчиков и других ошибок это должно было занять меньше месяца. Зачем это?
Потому что
Зачем уделять этому столько места?
Это правило. Когда встают и стан начинает двигаться вперед, чтобы не было толкотни, все знают свои места. Они сразу начинают.
Ну, чтобы не было толкотни, ну понятно, но. Зачем нам это важно? Понятно, что была какая-то организация, они двигались в определенном порядке. И понятно, что им руководили выдающиеся люди. И, конечно, у них не было толкотни. Если у них хлеб с неба падал, то понятно уже, наверное, что они организовались так, чтобы толкотни не было. Зачем этому? Ну, сказать, двигались так, чтобы не было толкотни. Одно предложение, если это важно. Зачем уделять этому целую главу, долгие описания? Письменной Торе, когда в письменной Торе мы, как мы говорили, не написано, сказано, убивай скотину, как я тебе повелел. А как повелел, не написано. А как, кто, где располагался, прошу прощения, написано очень подробно. Зачем? Какие-то идеи?
Каждый знал свое место в жизни.
Так, это интересно. И как это нам помогает знать, как это вам лично помогает знать ваше место в жизни?
Место в жизни, чтобы во всем чувствовать, что ты должен быть, во всех отношениях порядочным, честным, следовать заветам Бога, Торы.
Это хорошая идея, безусловно, нужно быть порядочным и честным и выполнять заповеди.
Да.
Я с этим согласен. Как это следует из порядка расположения колен? На самом деле, у вас у всех были очень интересные идеи. Как мы когда-то упоминали, Бальшемтов сравнивал путешествие евреев в пустыне с путешествием человеческой души в этом мире. И в то же время, как путешествие всего народа через еврейскую историю на разных уровнях. И почему так важно, почему Тора так подробно описывает порядок их остановок и как кто где располагался? Ну, во-первых, как мы всегда говорим, это гзерата коту. Потому что так написано Тора. В Торе заложено очень много глубоких духовных тайн. И это очень многоплановый текст. Поэтому, конечно, все предложения Торы имеют глубокий смысл. Но насколько мы это можем понять, даже если он не виден на поверхности, насколько это мы можем понять логически, Тора учит нас тому, что еврейский народ должен функционировать в некой упорядоченной, организованной форме. Это очень-очень важно. Потому что, как в армии, если у вас есть хорошие солдаты, и они хорошо вооружены, но они не управляются правильно, нету центрального командования, да, в этом смысле, в этом случае такая армия не будет боеспособна или будет намного менее боеспособна, чем если у них есть хорошее центральное командование. И более того, Раби Хаим Моше Луцато говорит, что, как мы видим, у каждой вещи в этом мире есть свое место. И то же самое, собственно, Танах об этом говорит, что у каждой вещи есть свое место и свое время. Например, если вы берете плодовое растение, да, какую-нибудь яблоню, которая здоровая, плодовое растение хорошего сорта может дать вам большой урожай яблок, но вы делаете ошибку и сажаете ее в слишком холодную или наоборот в слишком сухую почву, не в то место, которое ей предназначено, она или погибнет, или не даст того урожая, который мы от нее ждем. И то же самое человек. У каждого человека есть свое предназначение. Например, если мы возьмем, я не знаю, какого-нибудь доктора наук и пошлем его таскать ящики, то как бы в зависимости от своей физической подготовки он, конечно, как-то будет функционировать, но это будет на порядок ниже того, что он мог бы сделать, если бы он занимался научной работой. Да? И то же самое, если мы возьмем грузчика и пошлем заниматься научной работой, то, может быть, ценой больших усилий и многих лет работы он достигнет какого-то понимания в этом, но все это время он не будет функционировать как доктор наук. Да? Это совершенно очевидно нам. Но это то, что Тора хочет нам показать. А у каждого колена, у каждого еврея было свое место в своя роль в этом походе, да, из Египта к Эрец Исраэль. И более того, ни одна группа не могла заменить другую. И, соответственно, каждый человек был уникальным членом этой группы. Да? И в то... Это не значит, что кто-то был хуже или лучше, но у каждого, как в армии, была своя уникальная функция. И мы знаем, что в том порядке, в котором останавливались колена, был большой символизм. Например, колено Иуды граничило со станом Моше, который олицетворял принятие тоже Торы его сыновьями. Вместе с Иудой кто был? Не помните? Махане Иуда, кто там был? Иссахар и Завулун были вместе с Иудой. Иуда символизировал царство, воплощение мессии. Иссахар что символизировал? Тору, да? Как костистый осел, мы об этом говорили. И, кстати, знамя каждого колена соответствовало его камню в Хошине, в нагрудной повязке, которую носил первосвященник. В этом было большое значение. Иссахар символизировал Тору. А что символизировал Завулун?
Малаха, работу.
Не только работу, он символизировал экономическое процветание. Завулун занимался бизнесом и обеспечивал, материально обеспечивал Иссахара. Меня слышно?
Да, да.
Да. Таким образом, нам здесь показано, что для того, чтобы привнести Тору, которую получил Моше, нужно три элемента. Нужно знать, как ее применить в этом мире. Нужно ее учить, как это делал Иссахар. Нужно иметь средства, да, чтобы это сделать. Да? Нужно уметь себя поддерживать и обеспечивать. И это все олицетворяло в этом стане Иуды, который шел первым. Да? Который символизировал воплощение Торы. И у всех других станов это все было не просто так. У них были свои идеи. Это были заложены свои идеи. И, конечно, как Раши говорит, это учит нас многим другим вещам. Иуда был соседом Моше. И поэтому он достиг то, чего он достиг. А Шимон и колено Шимона, да, колено Реувена оказались соседями Короха, и поэтому он на них так повлиял нехорошо. То есть люди влияют друг на друга. Еще одна идея, если мы говорим про колено, мы ее упоминали, я ее вскользь повторю, потому что это важно. Если вы посмотрите на имена родоначальников колен, вы увидите странную вещь, они очень необычные. Да? Нахшон, от имени Нахаш, змея, Гади, от имени Гди, да, козленок, да, Ахира, Охран, необычные такие корни, Ахур это мутный, да, они какие-то необычные, нестандартные имена в чем-то. Выделяется одно имя, которым содержится больше имен Всевышнего, чем в любом другом имени в Танахе. Среди представителей колен. Кто этот человек? Представитель одного колена, в его имени было больше имен Всевышнего, чем в любом другом имени.
Иуда нет.
Нет, Нахшон мин Аминадав, мы сказали, Нахшон это от имени Нахаш.
Алло?
Да, слышно. Меня слышно, видно, нормально все.
Звук хороший. У нас перебой с картинкой. Ну продолжайте, пожалуйста.
Да.
Нажимайте.
Кто был? Помните, такой был предводитель колена Шлумиэль Бельцури Шадай. Помните? Посмотрите в недельной главе. Вы увидите это. В недельной главе Насу. Предводителем какого шему, по какого колена был этот человек? Вы видите четыре имени Всевышнего в его имени. Этот человек был предводителем колена Шимона. И как его звали на самом деле? Его звали Зимри. Помните эту историю с дочерьми, с бнот Муав, с женщинами Муава? Это тот Зимри, которого убил Пинхас. Который на самом деле был самым проблематичным, самым неправедным из всех предводителей колен. Но как компенсация внутренней слабости, он взял себе это имя, в которое есть четыре имени Всевышнего, говорил Рав Харлам. Теперь, что очень интересно, Раши говорит, что все эти предводители, включая Зимри, были теми надсмотрщиками, которых избивали в Египте. И они терпели побои, но не относились с жестокостью к другим евреям. То есть все эти предводители, включая Зимри, у них были большие заслуги. И в этом некий парадокс, который много раз мы видим в Торе и в Танахе вообще, что у нас нету черного и белого. Да? То есть вот этот Зимри, который... из-за которого началась эпидемия и погибло 22 тысячи евреев, в то же время у него было много заслуг. Да, он был одним из надсмотрщиков, которые в Египте терпели побои, но не избивали других евреев. Интересный момент, подумайте на этот счет. Давайте вернемся к благословениям коэнов. Меня слышно?
Да,
это благословение, которое мы говорим, так мы благословляем своих детей в субботу, в Йом-Кипур. Так нас благословляют коэны. Я его прочитаю на иврите, и потом прочитаю по-русски. Иварехаха ашем вейшмиреха, иера ашем панав леха вейхунека, иса ашем панав леха вейасем лха шалом. Благословит тебя Господь и охранит тебя, будет благосклонен тебе Господь и помилует тебя. Будет благоволить тебе Господь и пошлет тебе мир. Это один из переводов этого благословения. Теперь, как мы сказали, из расположения евреев, мы, кроме стана Иуды, мы учим, что для того, чтобы принести Тору в мир, нужны три компонента. Нужна цель, нужно знать, как это делать. Нужно глубокое знание Торы. И нужны средства, материальные средства. Поэтому очень интересно, что это благословение начинается с благословения в материальном мире. Да? Опять же, в еврейском мире всегда есть разные мнения, как почти во всем есть разные мнения. И особенно относительно того, как соблюдающий еврей должен зарабатывать себе на жизнь. Но интересно, что благословение коэнов начинается именно с благословения в материальной сфере. Раши говорит очень просто: «Евареха Хашем» – это чтобы Всевышний дал тебе хорошую парносу, да, пропитание, хороший доход. Я так говорю, это просто. «Вейшмиреха» – и помог тебе его сохранить. Это очень простое понимание текста. И Хазаль говорят, что в чем благословение Всевышнего отличается от благословения человека, что человек может дать другому человеку много денег, но он никогда не может гарантировать на 100%, что у него эти деньги не отберут другие люди, или что у этого человека будет здоровье, ими и пользоваться нормально, что он будет получать удовольствие от этих денег. Когда Всевышний дает благословение, то он может сделать так, что человек получит эти деньги, и у него будут обстоятельства здоровья и все, что ему нужно, для того, чтобы ими нормально пользоваться, и никто у него их не отберет. Это первое благословение. Евареха Хашем Вейшмиреха. Есть еще более глубокое объяснение этого благословения, которое приводит Рав Шваб в своей книге «Юнтфила», тоже основанной на высказывании мудрецов, которая выводит это на еще на один уровень. Есть какие-то мнения, как еще это можно понять. Какие-то идеи?
Нет идей.
Окей. Значит, кстати, интересно, что в этом благословении три слова. И это, говорит Рав Шваб, намек на то, что три человека читают Тору в будние дни. И это благословение как бы будних дней, да, когда мы работаем. Да? Мы должны хорошо зарабатывать, мы не должны терять наш заработок. И на более высоком уровне мы должны использовать это благословение правильно, потому что, опять же, как говорит Шломо Амелех, богатство может даваться человеку парадоксально, как наказание. Это очень странно звучит в Америке, но бывают такие случаи, когда человеку дается богатство и успех как наказание, потому что обычно человек, когда он богатеет, он как-то расслабляется, он больше надеется на себя, меньше надеется на Всевышнего, меньше чувствует связь с Всевышнему. И это как раз может привести его к тому, что он потеряет полностью и частично свою награду в будущем мире. Или в тяжелых случаях, например, каждый человек делает что-то хорошее, но в общем он не на очень высоком духовном уровне, и тогда ему может Всевышний дать богатство как наказание в той форме, что все его положительные поступки отплачиваются в этом мире богатством. И он не выносит много или вообще ничего не выносит из этого мира. И поэтому это благословение, то, что здесь сказано, что Всевышний нам поможет нам избежать этой ситуации. То есть он нас, Ишмиреха, он нас сохранит, чтобы мы вышли из этого мира с большим духовным достоянием. Чтобы мы не потеряли, чтобы материальные доходы не несли вред нашему духовному состоянию, которое мы выносим из этого мира. И это очень важно. Это, так сказать, не такая простая идея, опять же, подумайте на этот счет. Но в идеале человеку, да, нужно, чтобы у него были большие доходы, или, так сказать, то, что называется парноса бокавод, то, что называется, чтобы у него было достаточно денег, чтобы поддерживать свою семью, и соблюдать Тору, и помогать другим. И это хорошо. При условии, что он распоряжается, это там, так, что это не мешает ему духовно расти и не наносит ущерб тому духовному потенциалу, который он должен вынести из этого мира. И для этого нужно благословение Всевышнего. Вторая часть благословения – «Яэр Ашем Панав Илеха». Тут переводится «И будет благосклонен тебе, к тебе Господь, и помилует тебя». Но на самом деле Раши говорит, Раши дословно переводит как «Ашем дословно улыбнется тебе, повернется к тебе с улыбкой и даст тебе то, что называется «хэн». То есть даст тебе возможность, лимцо «хэн» дословно нравится в современном иврите, но «хэн» это сложно перевести, это когда человек вызывает чувство искренней духовной привязанности в других людях. То есть это не значит, что как бы это не значит, что один человек нравится другому, потому что он очень красивый или он там замечательно танцует, а он располагает к себе людей, да. То есть людям нравится, что он делает, как он делает. Люди тянутся к нему, он может влиять на других людей. Это называется хэн, лимцо хэн. И и как говорит Рав Шваб, бумила зоот акуаними вархим это адам шеймца хэн бейней луким ве адам. Есть такое выражение, чтобы человек нашел милость в глазах людей и Всевышнего. То, что мы переводим глаголом «нравится». И еще одно значение, более глубокое, которое Рафаэль Шимшон Гирш приводит, это то, что мы говорим о благословении в Шмонаэсре. Да? В Шмонаэсре мы говорим «Ата хунен ли адам да» – это того же корня «хунен», «хэн». Ты даешь человеку «дат». «Дат» – это способность понимать какие-то вещи, то, что обычно мы переводим как разум или знание, но имеется в виду, что Всевышний дает нам некий потенциал, как подарок, как хэн, как хинам, бесплатно. Мы приходим с этим потенциалом в этот мир. Как сказано, одному человеку много дано, другому, может быть, не так много дано. То есть каждому человеку что-то дано, какой-то потенциал, с которым он приходит в этот мир. Он может его развить. И вот в этом благословение, что Всевышний даст нам то, что мы сможем развить, что мы поймем, что нам дано, и мы сможем это развить, свои задатки в этом мире. Это «Яэр Ашем Панав Илеха Ваихунека». Да? Третье благословение, которое... Это, кстати, благословение Йом Това. Здесь пять слов в этом благословении. И здесь намек, что пять человек поднимаются к Торе в праздник. И праздник может создать такую атмосферу, когда человек может приблизиться и к Всевышнему, и к другим людям. Да, потому что Талмуд говорит, дискуссия в Талмуде, но Талмуд говорит, что праздник – это хитсьё лахэм ва хитсьё лашэм. То есть вы должны получать удовольствие от праздника, и вы должны делать вещи, которые, как бы в кавычках, так антропоморфно мы говорим, радуют Всевышнего. Для Всевышнего и для других людей. И это «Яэр Ашем Панав Илеха Ваихунека». И третье благословение «Иса Ашем Панав Илеха» дословно «будет благоволить к тебе». «Ваясэм Илеха Шалом». Это очень известная фраза в Торе, потому что есть такое выражение, вы говорите «маса по ним». Это дословно проявление благосклонности. И, например, в области юриспруденции называется «лилопас маса по ним», то есть, например, судья не имеет проявлять то, что сейчас называется фаворитизм, не должен стараться подыграть одной стороне, он должен быть объективен. И про Всевышнего сказано «ло носе по ним», да, что Всевышний объективен в том, как он судит других людей. Почему же здесь сказано «еса по ним»? Казалось бы, есть противоречие. И объяснение состоит в том, что если человек если человек как бы ничем не выделяется, делает, что все другие делают, то как бы и Всевышний его ничем не выделяет. Но если человек старается духовно расти, если человек делает вещи, которые приближают других к Всевышнему, то тогда он как бы выделяется, он поднимается, он развивается, и тогда Всевышний как бы становится ближе к нему. И это выражается тем, что здесь сказано «Еса по ним». Мы знаем, что в духовных, когда мы говорим о духовных вещах, то нет такого понятия «далеко» и «близко». Опять же, Рамхаль об этом говорит. Это понятие материального мира. Когда два объекта подобны в чем-то, это значит, что они близки друг к другу. И то, что здесь написано, «Еса Ашем пана велеха», как бы человек приближается к Всевышнему, то, что мы называем «Всевышний будет благоволить ему», и тогда что Всевышний ему даст? Самое, опять же, высокое благословение, которое у нас есть, которое много раз мы об этом говорили, и это в Кадише и в Шмоне Эсре, это шалом. Шалом имеет, опять же, как Рав Шваб объясняет, шалом имеет три значения. Первое – это мир, то, что называется на английском peace – отсутствие войны. И это одно из значений этого слова, это важно. И Тора об этом прямо говорит, что, как говорят мудрецы, если у человека есть все, и богатство, и понимание у него есть Торы, и у него хен есть, о котором все есть, но нет мира, там, я не знаю, он живет в секторе Газа, или там, не дай бог, в других обстоятельствах, то очень трудно этим благословением воспользоваться. Да? Нет мира, ничего нет, говорят наши мудрецы. Так, в буквальном понятии нет безопасности, нет покоя, мир очень важен. Но когда мы говорим о «Се шалом бимрумав», делает мир в небесах, понятно, что мы не говорим о войнах. Поэтому очевидно, что есть другие значения. Второе значение слова «мир» – это как выражение «шлом байт», «мир в доме». Мир – это хорошее благожелательное отношение между людьми. Это тоже очень важно. Опять же, если нету войны, но люди не ладят друг с другом, это тоже плохо. Очень трудно притворить те благословения, о которых мы говорили, и как бы воспользоваться ими. И третье благословение – это гармония, от слова «шалем». «Шалом» происходит от слова «шалем», «цельный», да, как «Иерушалаем», да, «город цельности». То есть, вот это мы говорим «Уса шалом бимрума», Всевышний, который делает гармонию, да, и поэтому, когда мир будет исправлен, то он достигнет гармоничного состояния. Когда он достигнет гармоничного состояния, то тогда в нем будет мир. Тогда наступит этот самый шалом, о котором мы говорили. И это последний, третий уровень благословения. И, кстати, в этой строчке 7 слов, и поэтому это намекает на 7 человек, которые поднимаются к Торе в субботу. И это намекает на саму субботу, которая Мейна Улам Аба, как будущий мир. Это то, если человек правильно соблюдает субботу, через соблюдение субботы он может в какой-то степени достигнуть гармонии уже в этом мире, чего я всем желаю. И будем надеяться, что у всех выполнятся эти три благословения, что прежде всего, чтобы у всех был достаток, да, чтобы было здоровье, чтобы была возможность воспользоваться этим достатком правильно, и чтобы, так сказать, получить личное удовольствие от него, и чтобы это не навредило их духовному росту и тому, что они уносят из этого мира, чтобы у каждого было то, что называется хен, чтобы или, как говорит Рав Гирш, была способность, был этот дат понимать духовные вещи, желание их понимать, и чтобы человек имца хен бейней луким ве адам находил приязнь, находил благоволение в глазах людей и Всевышнего, и чтобы человек выделялся, приближался к Всевышнему, и Всевышний приближался к нему, и он удостоился мира, и как безопасности, и как мира между людьми, внутри семьи, и гармонии. И чтобы это произошло скоро в наши дни. Спасибо.